В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 11 февраля, понедельник. Мы снова в прямом эфире говорим о таком. Выборы между миром и войной.
А вы что думаете, на передовой так что не хотят выбрать президента своего? И, конечно, будем голосовать.
ОБСЕ отказалась от россиян-наблюдателей.
Потихеньку, давайте диалог, давайте найдем такие шляхи.
И рейв в Северодонецке. На оккупированной части Донбасса закрываются заводы, консервируются шахты. Одними из самых популярных профессий становится работа сторожем или дворником. У молодежи есть вариант пополнить ряды незаконных вооруженных формирований. Сепаратистские СМИ и пророссийские жители Донбасса утверждают, что под Украиной Донбассу не лучше. В студии мы поговорим о том, есть ли сегодня работа на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей и какая. У нас в гостях специалист экспертно-аналитического центра Headhunter Украина Юлия Дрожжина, а также координатор движения «Сильні громади» Валентин Красноперов. Друзья, звоните к нам в студию, телефоны начнут работать совсем скоро. Номер прямого эфира 0800-300-403. Вопрос к вам такой. Есть ли работа в вашем городе и по вашему ощущению в вашей области? Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. В группировке ДНР заявляют о взятии в плен украинского военнослужащего. Детали инцидента пока не разглашаются. Ранее горно-штурмовая бригада «Закарпатский легион» заявила, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе исчез боец 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Отмечается, что, получив контузию, военный попытался самостоятельно эвакуироваться с места обстрела, но потерял ориентацию и выдвинулся в сторону позиции боевиков. В штабе операции объединенных сил эту информацию пока не комментировали. Поддерживаемые Россией боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в двух обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Посольство Украины в Италии назвало сообщение об открытии так называемого представительства группировки ДНР в Вероне антиукраинской провокацией местных пророссийских сил. Посольство осуждает любые попытки продвижения группировок в Италии и отмечает, что это неприемлемо для страны-члена Евросоюза. В ведомстве также отмечают, что Пальмарино Дзокателли, который возглавил так называемое представительство в Вероне, ранее активно выступал за независимость итальянского региона Венето, а потом переквалифицировался в промоутера контактов с временно оккупированным Донбассом. Итальянская сторона ситуацию пока не комментировала. В белорусском городе Столбцы в результате нападения подростка с ножом погибла учительница и один ученик, еще двое школьников ранены, сообщает Следственный комитет Беларуси. По неофициальным данным, всего пострадали 5 детей. По сведениям Следственного комитета, подростку 15 лет, нападение он совершил, цитата, «в ходе внезапно возникшего конфликта». Луганский национальный аграрный университет будет проводить набор абитуриентов на 2019-2020 учебный год в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Напомню, ЛНАУ – единственный из 7 вузов Луганщины, который находится за пределами области. Он был эвакуирован в 2014 году из Луганска в Харьков. Бывший председатель обладминистрации Юрий Горбус ранее поручил поэтапно вернуть вуз в область. Планируется, что с 1 сентября ЛНАУ разместится в Старобельске. По инициативе руководства университета у студентов, которые поступили в вуз в период с 2014 по 2018 год, будет выбор. Они смогут или продолжить обучение в Харькове, или перебраться вместе с университетом на Луганщину. Сильный туман ожидается в Донецкой области ночью и днем 12 февраля. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Ведомство призывает учитывать эту информацию при планировании путешествий. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На Донеччине ожидается пасмурная погода. По всей территории области пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадського. Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня в студии говорим, есть ли работа на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Если есть, то какая? Звоните, участвуйте в разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Донбасс в президентских выборах 2014 года практически не участвовал. Кто-то голосование проигнорировал, а где-то помешали группировки ДНР и ЛНР. В итоге на избирательные участки здесь пришли только 170 тысяч избирателей. Через 5 лет войны проголосовать снова смогут не все, даже на подконтрольной Украине части Донбасса. Кто рискует пропустить выборы? По какой причине? И хотят ли местные жители идти на участки теперь? Во всем этом разбирались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Катериновка, Новоалександровка, Золотое 4, Верхнеторецкое, Травневе, Гладосово, Южное. За последние несколько лет ВСУ неоднократно освобождали новые территории и населенные пункты на Донбассе. Их окраины – это уже передовая, и близость к войне ставит под вопрос проведение здесь выборов.
Большую часть Верхнеторецкого украинские вооруженные силы взяли под контроль еще в декабре 2017-го. С того времени линия фронта проходит по окраине этого села. Но все же часть этого населенного пункта до сих пор контролируют боевики. Для тех, кто с местной пропиской оказался по ту сторону, работает контрольный пункт пропуска. Ежедневно через него проходят десятки людей.
Несколько сотен метров по дороге уже территория, где все в руках боевиков.
Люди работают там, некоторые здесь. Живут здесь, работают там. Кто-то к родителям ходит, кто-то в школу даже. Вот, недавно девочка проходила. Живет, учится здесь, живет там.
Елена с роднёй как раз идет именно на захваченную боевиками территорию. Живет, как говорит, на две стороны и ждет выборов.
Ну, люди должны сказать свое мнение. Я считаю, что должны быть выборы. Я думаю, они скажут свое мнение. А вы что думаете, на передовую, так что не хотят выбрать президента своего? И, конечно, будем голосовать.
И
мы уже определились за кандидата. Вы что хотите? Чтобы было все нормально в нашей Украине, замечательно.
Боевики изредка постреливают из автоматов. По домам гражданских в последнее время ничего не прилетало. Да и за 200 метров на той стороне не особо прячутся.
В последнее время так видно, прям днем идут вдвоем с собакой. Так, пробежали на полусогнутых. Здесь тоже на блокпосту, особенно вечером. В темное время суток видно в тепловизор. Хорошо люди двигаются, ходят. То есть как-то противник.
Лидия и Галя живут в сотни метров от окопов. Жалуются на быт и войну.
Нас освободили, вот это не стояли, вот у точки военные. Вот. А было мир и порядок.
Да,
вот
мы за мир.
За избирательной кампанией местные следят по телевизору. Украина пытается глушить телесигналы, идущие с той стороны, но не слишком успешно.
Потому что вот именно такая атмосфера там сложилась. Вы думаете,
политика
что?
Меня не интересует абсолютно.
Но на выборы все-таки пойдете?
А?
На выборы все-таки пойдете?
Ну, конечно.
А село Троицкое на сотню километров северо-восточнее Верхнеторецкого. Это уже Луганская область. Жители предыдущих выборов президента не застали. ВСУ пришли сюда позже.
Мабуть, якщо Янковича вибирали, тоді ще ви були на вибори нас приглашали.
Они зашли же у Попасного, это было 18 июля 2014 года. Уже тут уже ополченцев не было, а бы до этого были ополченцы.
Сейчас украинская армия стоит в полях и много выше села. До боевиков тут чистым полем около 2 километров. Особой активности они здесь в последнее время не проявляют. Бьют только из стрелкового.
Пуля может прилететь, но в общем. Прицельная дальность Калашникова километр. Лететь она может и на 2, но... Вот, все.
За годы войны Троицкому досталось. По школе, где всегда был избирательный участок, били градами, накрывали артиллерией дома. Теперь улицы пустынны, а жителей несколько сотен человек. Как правило, те, кому ехать некуда. Оставшиеся не хотят стоять в стороне от политической жизни страны.
Кандидаты ж можешь приехать.
Думаю, так-то сюда аж прям приедет.
А я же ж, ну всем же хочется ж за электорат бороться. Голосували и будем голосовать. Хай тільки обіцяють, і не тільки обіцяють, а ще й роблять для того, щоб було добре.
Еще в конце декабря Центризбирком попросил военно-гражданские администрации разъяснить, где возможно организовывать выборы, учитывая войну. Свои предложения местные власти в ЦИК уже отправили. В Луганской области предлагают разрешить голосовать всем, кто находится на подконтрольной Украине территории. Но места для голосования могут перенести. Жители Донбасса, оказавшиеся между миром и войной, ждут выборов и хотят голосовать. Но некоторые все же сомневаются, что получат такую возможность в своем селе.
А кто нас допустит? Ми навіть за це й не думаємо, бо нас ось уже 5 років ніхто нікуди не допускає, ми тут як прокажені.
Та і по телевізору ж балакають, що Луганська і Донецька область не будуть голосувати. І ніхто нам нікакого нічого не говорить, що ми будемо голосувати. Ми так і думаємо, що ми не будемо голосувати.
Окончательное решение о том, кто и как будет голосовать на передовой, остается за Центральной избирательной комиссией. Пока его не приняли. Роман Погулыч, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В Москве ждут, что ОБСЕ подтолкнет Киев к тому, чтобы допустить российских наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. В то же время в ОБСЕ заявили, что организация не будет привлекать представителей России к наблюдению за украинскими выборами. Зачем России наблюдать за украинскими выборами? Какое отношение к ее позиции в Европе? Об этом в эфире программы «Ваша свобода». Мой коллега Александр Лащенко говорил с народным депутатом Украины Георгием Логвинским и юристом-международником Геннадием Друзенко.
Наскільки послідовна позиція Києва? От Геннадій Друзенко, ви, пане Логвинський, не чули, напевно, його думку. Вважаю, що не дуже, м'яко кажучи, послідовно. Правильно, пане Геннадій?
Я знаю, про що ви казали. Слідкував за тим, що відбувалося. Дивіться, ви повинні розуміти, немає розуміння європейські друзі. Є європейські партнери, з якими є різні думки. І тільки наше завдання зробити так, щоб захистити наші інтереси.
Здається, це Київ все-таки. Не забуває про Україну.
Парламентське це, наприклад, як бачиш, 4 роки росіяни не можуть повернути зняти з себе санкції. Я вважаю, що нам вдається. Але це шалений тиск. І нам це шалена праця з нашого боку. Але що можу сказати? Європа визнає Україну як дійсно проблему, європейську проблему. Але не завжди власну проблему. Угу. Тобто десь там за кордоном є українці, є росіяни, якісь проблеми. Друге питання. Вона каже, ви знаєте, ми дійсно розуміємо, що Росія – це агресор. Вона на кшталт якісь мини, яка знаходиться посеред Європи. Але її треба її розмінувати, а не взорвати. Тому вона дуже акуратна, висловлює стурбованість і далі. Якщо, наприклад, ви вважали, що європейські партнери хотіли б знати, що вам зробили? Ви заборозили всі рахунки Російської Федерації, які знаходяться
в Європі. Та нафтова ембарго, свіфт відключити. Багато є варт. Не роблять. Чому?
Я тільки що відповів.
М'яка сила.
Потихеньку, давайте діалог, давайте знайдемо такі шляхи. Тому наше завдання, все ж таки, хлопці, це не наша проблема, це ваша проблема. Ми захищаємо Європу на кордоні з Україною. І вони нас чують, коли зможемо доносити.
Дуже дякую. І наведу думку позицію Росії. Дмитро Пісков, як я зауважував, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, теж не залишився осторонь цього питання допуску, ну, вже можна сказати, не допуску російських спостерігачів на президентські вибори в Україні. І звернув увагу, при цьому пан Пісков, наполягаючи на цьому допуску, не казав, що це ж люди від ОБСЄ, вони, мовляв, до Росії немає стосунку. Він чітко заявив, це, якщо їх допустити, будуть російські спостерігачі.
Ви знаєте, що негативне ставлення до дій української влади по темі спостерігачів було висловлено з боку ОБСЄ. Ми також вважаємо неприпустимими будь-які обмеження на роботу спостерігачів з однієї з країн, у цьому випадку російських спостерігачів. І вважаємо, що подібні дискримінаційні заходи призведуть до зниження рівня легітимності проведених виборів.
Рейв в Северодонецке. Электронная музыка, арт-инсталляции и показ документальных фильмов. Это фестиваль «Завод сопротивлений», который прошел в эти выходные в городе. Алексей Виноградов не только рейвился, но и исследовал все закоулки феста и поделится с нами.
Завод «Сопротивление» – одно из крупных промышленных предприятий Северодонецка. Но это в прошлом. Сейчас завод не работает. Его помещения частично сданы в аренду, остальные пустуют. Именно в них решили практически на сутки вдохнуть новую жизнь, превратив в объект искусства. Днем завод стал площадкой для инсталляций, а ночью для рейва. А название предприятия идеально подошло для названия фестиваля, говорит руководитель общественной организации «Арт-резиденция плюс-минус» Екатерина Сирик.
Мечи четче, заряженнее, ярче, ну вот название не найти, а тема пустых, недействующих, закрытых, разрушающихся индустриальных всяких помещений в нашем регионе это уже слишком привычная картина, то есть мы даже не думаем о том, что в этом что-то может быть. И это можно использовать для даже собственного какого-то удовольствия или вообще куража. Здесь действительно нет такого формата, здесь действительно мало куда пойти, здесь действительно есть очень много всяких помещений, которые подходят под этот формат, и это, ну, вот грех не делать.
В Северодонецке действительно не хватает подобных мероприятий, говорит 20-летний северодончанин Андрей. Различных культурных событий много, но андеграундная редкость.
Конкретно такие мероприятия привозят в основном из других городов, и довольно редко. Хотелось бы почаще.
Днем можно было послушать лекции о тактическом урбанизме, посмотреть экспериментальное кино о милитаризации общества, посмотреть презентацию выставку россиянки Александры Орловой «Российские антивоенные перформансы», а также ознакомиться с различными инсталляциями. Одну из них подготовил северодончанин Ариф Багиров. Из никому не нужных вещей он делает различные фигурки. Говорит, что в них с искусством совмещено краеведение, так как наряду с достаточно молодыми деталями в инсталляции использовались материалы археологических раскопок казацкого периода истории Луганщины.
Сделано из того, что было под рукой. То есть одна из идей этих инсталляций – это то, что любая вещь, которая оказалась бы самая ненужная, которая воспринимается как хлам, она может стать частью арт-объекта. Она может обрести вторую жизнь не обязательно в переплавке, да, а в виде еще искусства.
Работал тут и однодневный музей Северодонецка. Стационарного музея в городе нет, поэтому решили сделать такое, говорит автор инсталляции Наля Ибрагимова. Наля сама россиянка, но уже несколько лет живет в Северодонецке. Говорит, что многое о городе могут рассказать не предметы, а жители. Поэтому они записали несколько рассказов.
Последний полет самолета, он был на списании, ему искусственно продлили ресурс.
А поскольку мы из Северодонецка, мы не знаем, что тут было раньше, как тут было раньше. И для нас это попытка реконструкции через личные воспоминания людей, которые все знают об этом городе, в которых город отзывается личными какими-то историями, воспоминаниями, памятью, побродить по их воспоминаниям и стать ближе к истории города. Потому что если ты ничего не знаешь про историю города, если тебе кажется, что истории города нет, то в этом городе неинтересно жить.
Ночью электронной музыкой гостей развлекали музыканты не только из городов Украины, но и из Минска, Стокгольма и Лондона. Англичанин Генри в Украине впервые. Говорит, что ему понравилась открытость украинцев. Музыку свою называет экспериментальной и надеется, что она понравилась гостям.
There's something about harsh sound that I just love.
Генри нравится в этой музыке. Это ее жесткое звучание. Что эта музыка есть возможность выплеснуть свои эмоции наружу и поделиться этим с людьми и соединить людей вместе, как звуки.
Lose our minds together.
По словам организатора фестиваля Екатерины Сирик, они не знали, как северодончане воспримут такой формат. Но судя по заинтересованности к фестивалю, люди тут хотят чего-то нового. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
На оккупированной части Донбасса закрываются заводы, консервируются шахты. Одними из самых популярных профессий становится работа сторожем или дворником. У молодежи также есть известный вариант пополнить ряды незаконных вооруженных формирований. Сепаратистские СМИ и пророссийские жители Донбасса утверждают, что под Украиной, в кавычках, Донбассу не лучше. В студии сегодня мы поговорим о том, есть ли сегодня работа на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областях. Если есть, то какая? У нас в гостях специалист экспертно-аналитического центра Headhunter Украина Юлия Дрожь. Юлия, здравствуйте.
Добрый день, студия, добрый день, слушатели.
Возможно, наши некоторые слушатели не знают, да, никогда не пользовались сервисом Headhunter. Это такой сайт для поиска работы и сотрудников, один из самых больших в Украине. Если вам нужны рабочие, вы размещаете вакансию. Если нужна работа, размещаете резюме, находят люди друг друга. Также, надеюсь, присоединиться к нашему разговору координатор движения «Сильні громади» Валентин Красноперов. Друзья, присоединяйтесь и вы полноправные участники нашего разговора. Расскажите, есть ли работа в вашем городе? если вы живете в Донецкой и Луганской областях, и по вашему ощущению, вообще какое сейчас состояние с рынком занятости в вашей области. Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временные оккупированные части, бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Юлия, прежде всего, чтобы наши слушатели тоже понимали, да, почему вы позвали вас, вот какое преимущество, да, или отличие анализа данных вашего сайта перед, допустим, Госкомстатом, да, или Центром занятости. Вот они статистику приводят, да, определенные цифры. Что позволяет анализ вашей базы данных выяснить?
Ну, нужно сказать, что весь наш анализ базируется на конкретных предложениях работодателя, на конкретных запросах соискателей. То есть это не наши домыслы, не наши фантазии на тему. Это все, что мы говорим, это имеет под собой, да, определенный анализ, определенные базы абсолютно существующие, которые при желании любой желающий может зайти и проверить. Да? То есть если мы заявляем, что, условно говоря, в таком регионе есть спрос на каких-то специалистов, любой желающий может зайти, вбить в поиск эту отрасль, этот регион и, грубо говоря, проверить. Поэтому все, что мы говорим, имеет реальную основу, и это...
То есть это картина рынка, да? Это не, да, какие-то такие вот, возможно, манипуляции государством этими цифрами. Это то, что показывает рынок, тут скрывать нечего, собственно.
Конечно, это картина рынка. Мы не претендуем ни в коем случае на истину в последней инстанции, потому что мы должны все понимать, да, что мы оперируем своей базой. Мы не претендуем на то, что эта база 100% отражает все существующие процессы. Но в любом случае они не выдуманные. То, о чем мы говорим, это имеет место быть.
Давайте перед тем, как говорить о Донбассе, такую картину по Украине в целом, да, чтобы наши слушатели, возможно, на оккупированной части Донбасса, живя в этом информационном пространстве, где говорят, что тут все падает, работы нет, денег нет и тому подобные вещи. Что показывает анализ ваших данных? Есть ли работа, нужны ли рабочие и каких специальностей в целом по Украине?
Конечно же, вакансии всегда есть, как и есть спрос на них. Если говорить о уровне конкуренции, то в среднем он составляет 3-4 человека на одно вакантное место. Это в среднем, естественно, да, там по отраслям есть свои отличия, где-то выше, где-то ниже. В самых высококонкурентных сферах это 15 человек на место. Это мы говорим про топ-менеджмент, самая высококонкурентная сфера. В низкоконкурентных это менее одного человека на позицию. Самые востребованные сферы в целом по рынку Украины, по рынку труда – это продажи, это специалисты сферы IT, телекома, маркетологи, пиарщики, рекламщики. Повышается спрос на рабочий персонал, на специалистов производства, на административный персонал, повышается на представителей сферы транспорта, логистики. По зарплатам мы анализировали 2018 год. В принципе, в процентном соотношении наши данные сходятся с Госстатом. За 2018 год в среднем все профсферы показали рост в районе 30%.
То есть зарплата выросла за прошлый год?
Да, зарплаты выросли, это хорошо.
Давайте к срезу по Донбассу, да, какие там профессии в тренде, есть ли какие-то позитивные изменения, расскажите, пожалуйста.
Ну, на самом деле, говорить про позитивные изменения, увы, не приходится, если говорить про количество вакансий. То есть в 2014 году произошло большое падение в 5 раз, если по нашей базе. 5 раз упало количество вакансий по Донецкому региону в целом.
Это потому, что перестали пользоваться с оккупированной части Донбасса вашим сервисом? Или это связано с падением производства?
Я думаю, это связано с падением производства, с какими-то с тем, что бизнес, который остался, который продолжил функционировать, занял выжидательную позицию, заморозил какие-то должности, какие-то сократил. Ну, вот такую картину мы наблюдали. Увы, до текущего момента тот объем вакансий, который был до 2014-го, не восстановился, и в целом он составляет до 3% от всех вакансий, размещенных на сайте HeadHunter.
Это Донецкая и Луганская области?
Это Донецкая область.
Донецкая область.
Да. Если мы говорим про отрасли, которые пользуются популярностью, в которых работодатели ищут специалистов, то на первом месте также продажи, ну, самое востребованное, потому что, да, там продажники, условно говоря, нужны в компаниях самого широкого спектра отраслей. На втором месте, в отличие от большинства регионов Украины, это производство. Также требуется рабочий персонал, также требуется IT-специалисты, админ-персонал, ну, дальше там в меньшем процентном соотношении представлены другие отрасли. Соискатели, в принципе, отвечают взаимностью такому требованию рынка. Самые активные студенты начала карьеры, люди без опыта. На втором месте те же производственники. На третьем месте уже специалисты сферы продаж, айтишники, админперсонал и так далее.
Интересен вариант с производством, да? Вы говорите, что в отличие от остальных регионов Украины, на Донецкой области, насколько я понимаю, сейчас в Донецкой области говорим, там есть производство. Вот с чем это связано? Я так понимаю, и растет запрос на рабочие специальности, то есть растет сфера промышленности, да, такой в целом, если можно сказать, на этой территории.
Да, запрос на специалистов растет, с одной стороны. С другой стороны, высокие миграционные настроения все-таки, в том числе на этом регионе, в том числе на представителей сферы производства. То есть мы анализировали спрос работодателей, которые предлагают релокацию, и им нужны производственники. Поэтому наши работодатели активно ищут профессионалов, специалистов в разных областях.
Какие именно, если можно сказать, вот предприятия, да, возможно, кому нужны больше всего вот рабочие руки? Вот, возможно, даже какой-нибудь конкретный человек сейчас на оккупированной части Донбасса сидит и думает о том, что тут нет работы, да, допустим, услышит сейчас, что вот его-то специальность, его-то руки и нужны. Возможно, это по городам, возможно, это по предприятиям, какой-то вот такой срез. Кто именно нужен?
Можем дать и по городам, и по специальностям. Если говорить по городам, то значительным отрывом по Донбассу лидирует Донецк. Требуются специалисты в Мариуполе, в Краматорске, незначительный спрос в Славянске, в Макеевке, в Константиновке, в Волновахе. Остальные регионы, увы, представлены достаточно слабо. Если мы говорим о специалистах, о специальностях, которые требуются на данный момент, то это представители машиностроения, металлургии, инженеры, технологи, управленцы цехами, требуются специалисты в пищепром и в электроэнергетику.
Интересно, вот проскользнуло Донецк, да, то есть в Донецке сейчас тоже ищется, ну, вот рабочие, да, через ваш сайт. Расскажите, что там происходит, это действительно интересно, что анализ показывает. Вот город-то оккупирован, да, но экономическая жизнь какая-то там продолжается, растет. Просто информация уже для жителей подконтрольной части Донбасса и Украины.
Ну, конечно, жизнь продолжается, люди продолжают работать, продолжают искать работу. Самую большую активность, как мы сказали, проявляют студенты, проявляют люди без опыта. Проявляют активность производственники, причем достаточно опытные люди, то есть больше половины соискателей, разместивших резюме на нашем сайте, это люди, которые демонстрируют опыт более 6 лет.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-24-34. Говорим о том, есть ли работа на подконтрольной, то уже и слышим, и не подконтрольной частях Донбасса, и какая есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Мариуполь.
Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я по поводу, как сейчас ваши гости говорят, что везде работу можно найти. В Мариуполе остановлен крупнейший в то время и в Европе Ждановский машиностроительный завод, где работало 50 тысяч. В 2014 году по приказу министерства был остановлен. Освобождены, выгнаны, не освобождены, а выгнаны с работы 13 тысяч человек. Притом, задолженность по зарплате. Людей выгоняют. Оставляют даже 3 года, вот с 15-го года, 3 года не считается в этом, в труде. Так как кучка людей, которая разворовала завод, значит, занимается, сделала его нерентабельным и вообще непонятно, что творится.
В общем, вы работали на этом заводе, я так понимаю, или нет?
А?
Вы работали на этом заводе, имели к нему отношение?
Да. Да. Вот я как раз работал Мне осталось до пенсии 5 лет. Меня выгнали за задолженность 150 тысяч. Но выгнали как? По сокращению. И 3 года у меня с потерянным стажа, так как завод не платил в этот пенсионный фонд. Так скажите, в нашей стране есть власть или нет?
А, еще один вопрос к вам коротенький. Вы искали работу другую? Вот пытались, да, еще у вас есть время до пенсии где-то трудоустроиться еще, допустим, в Мариуполе. Искали ли вот по сайтам, возможно, по знакомым?
1000 безработных. И вот это те люди, которые выброшены по тяжмашу, в фонде занятости получают, вот и я получаю, 522 рубля.
Гривна, наверное, имеется в виду. Спасибо большое за звонок. Действительно, вот по данным Госстата, на первом месте по уровню безработицы в Украине находится сейчас Луганская область, почти 16%, на втором Донецкая, 14,5%. Юлия, ну вот как отреагировать на такие звонки? Да, вы сказали о том, что вот в 2014 году падение колоссальное, 60%, если я не ошибаюсь, да, производство.
Пять раз
это все дело упало. Вот если вот проанализировать шире все данные, которые, ну вот, на вашем сайте хотя бы приведены, восстанавливается ли вот эта вот промышленность, есть ли надежда на то, что вот Донецкая, Луганская области, они, ну вот, восстановят свои мощности. Вот наши слушатели, да, говорят о том, что с их точки зрения порядок, это когда работают вот такие вот заводы. Сейчас есть тенденция к тому, что, ну вот, подобные мощности будут восстанавливаться, что бизнес, да, он приспосабливается к этим боевым действиям или нет? Или нужно приспосабливаться уже к такой неопределенности?
Нет, позитивную динамику мы можем отметить, конечно же, она происходит не так быстро, как этого хотелось. Если, да, там в 2014 году спад произошел очень резкий, вот, уважаемый слушатель, да, то сказал,
подтвердил,
что, да, в
2014
году был закрыт крупнейший завод, да, там, где предоставлялось несколько тысяч рабочих мест, то, к сожалению, темпы восстановления, они намного более медленные. Позитивная тенденция есть. Увы, сделать конкретные прогнозы, что там к такому-то сроку все будет хорошо, нельзя, потому что мы все понимаем очень много не зависящих ни от кого факторов, но позитивная динамика есть. Я очень надеюсь, что слушатель все-таки сможет найти работу. И...
Вы можете ему что-то посоветовать, да, какие-нибудь, допустим, варианты, куда обратиться, может быть, перепрофилироваться, ну, не знаю, насколько наш слушатель готов, да, насколько мы слышим, уже вот предпенсионный возраст, но все-таки что он может сделать для того, чтобы поискать работу?
Ну, вот на самом деле люди старшего возраста вот часто игнорируют те же сайты по поиску работы, но, мне кажется, зря стоит на них обратить внимание.
А там ищут людей с опытом таких?
Ищут. Ну, в принципе, у нас запрещено указывать возрастные границы, поэтому сказать, что какие-то работодатели ставят возрастные рамки, мы не можем. Но мы можем точно сказать, что люди всех возрастов ищут работу на джоб-сайтах. Конечно же, более взрослая возрастная группа меньше представлена, но во многих вопросах у нее есть больше конкурентных преимуществ. Это опыт, это какая-то там мудрость. Поэтому
профессионализм, да.
Профессионализм, такой, конечно, большее понимание вещей, которые, да, там, если мы говорим про производство тех же технологий, которые были раньше, которые пользуются сейчас.
Поэтому... Вот интересный комментарий заместителя директора Мариупольского городского центра занятости Светланы Мищенко. Вот она комментирует этот уровень безработицы, свежие данные, и говорит, цитата: «На протяжении 2018 года в центр занятости работодатели подали больше вакансий, чем в 2017. Происходит определенное оживление на рынке труда. На сегодня больше вакансий рабочих специальностей. Работодателям, которые нуждаются в этих профессиях, необходимы эти кадры срочно, а удовлетворить их спрос не получается». Как так получается, вот, что есть предложение работы, насколько я понимаю, да, очень много вакансий, которые нужно срочно закрывать, да, и закрыть их не получается, при том, что огромное количество переселенцев, огромное количество рабочей силы, которая освободилась. Как вы это, ну, себе объясняете, да? Почему так много незакрытых вакансий и так много безработных?
Часть людей, как мы говорили, все-таки настроена на трудовую миграцию.
То есть уехать частности, из Донецка, Луганской области или из Украины
из
вообще?
Из Украины в целом. В частности, если мы говорим о производственниках, о рабочем персонале, то миграционное настроение среди этой профсферы достаточно высокие. Это первая проблема. Вторая, если мы говорим о занятости более молодой возрастной группы, то существует некий стереотип, некая мысль о том, что производство, рабочие специальности – это не престижно, это не имеет будущего. Но это тоже не очень правильно, и некоторые компании пытаются с этим бороться, повышая тот же, ту же престижность инженерных специальностей, производственных специальностей среди школьников, чтобы да, там уже с малочку воспитывать сотрудников.
Да, потому что говорили, что юристы, экономисты, да, вот еще да. Эта мода продолжается на рынке.
Она продолжается, ну, айтишники, маркетологи, это все более считается престижным, в то время, да, там, как производственники, они действительно нужны. Но общественное мнение не на их стороне, но с этим борются компании те же, да, которые заинтересованы в рабочей силе, и будем надеяться, что успешно.
Наш журналист прошел по улице Славянска Донецкой области, спросил у прохожих, где искать работу в вашей области, вот вообще в целом, чувствуют ли люди, что есть работа в Донецкой области. Давайте послушаем.
В центре занятости можно найти, через газеты объявлений можно найти. Ну, как обычно, у нас через знакомых можно. Ну, вообще, у меня специфика туризм, поэтому это везде. Люди же есть везде, поэтому я просто предлагаю свои услуги.
Да, это очень тяжело. Благодаря нашим властям, это просто, я не знаю, редкостные случаи, которые нужно устроиться. Вакансий практически нет. Если есть, это очень низкооплачиваемое.
Ну, в основном центр занятости. Туда приходишь без всяких проблем. Ну и так, проходишь в магазины, смотря какая тебе работа надо. Хочешь продавцом, зайдешь, спросишь.
Ну, у меня у дочки такая проблема. Вот она 31 марта выходит из декретного отпуска. И проблема номер один. Прописка Горловская, трудовая в Донецке. А мы здесь, и вопрос остается открытым. Я помыкалась по это самое. Предлагают подъезды мыть за 200 гривен в месяц. Весело?
Через 2 месяца собираюсь отсюда уехать. Почему? На Польшу. Потому что тут зарплаты копеечные. А там зарплаты, слава богу, раза, наверное, в 4-5 больше, чем у нас. Примерно. А так, тут делать нечего, в общем.
Ну, я считаю, что нет проблем. Люди работать просто не хотят. Я как работодатель могу сказать. Молодежь не хочет работать. Они хотят ничего не делать и получать деньги.
Весь спектр мнений, который мы вот обсудили, в частности, вот эти вот чемоданные настроения, да, человек вот хочет уехать в Польшу, это вот нормально вообще, с вашей точки зрения, да, что вот такая трудовая миграция, потому что преподносится это в российских СМИ, сепаратистских СМИ, как трагедия Украины. Это трагедия, как вы считаете?
Ну, послушайте, трудовая миграция, в принципе, это нормальный процесс. Ну, особенно в 21 веке, да, люди мобильные, они переезжают, они сравнивают, они ищут, это нормально в целом. Другой вопрос, да, что компании должны, украинские компании должны стремиться минимизировать этот процент людей, которые хотели бы уехать. В частности, мы проводили опрос среди пользователей нашего сайта, сайта FinHunter. 92% респондента сказали, что в принципе не против были бы поехать на работу в другую страну. Но в теории, да, то есть процент достаточно большой. Не всегда люди едут по финансовым соображениям, иногда это поиск лучших возможностей, лучшего профессионального развития, но, как мы видим, да, настроение уехать высокие. Поэтому в целом нельзя сказать, что это критичная ситуация, абсолютно трагичная. Нет, трудовая миграция сама по себе процесс нормальный. Вопрос в том, как компании реагируют на нее, на эту ситуацию.
Они пока еще потом пожалеют, да, скорее всего, о том, что они не реагируют, не удерживают трудовую силу тут.
Ну, мы не можем сказать, что ничего не делается, опять же таки. Как мы сказали, зарплаты потихоньку повышаются, то есть это, они не стоят на одном уровне. И тот же Госстат, и наш анализ подтверждает это. Конечно, рост происходит неоднородный, но в целом, да, в среднем там 30-35% в среднем по всем профсферам есть. Компании работают над условиями, компании работают над безопасностью, если это специфическая отрасль. Компании работают над дополнительными ценностями, которые могут предложить своим сотрудникам как работодатель.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, есть ли работа в вашем городе? Вот пытались ли вы ее найти? Поделитесь, возможно, историей успеха. Давайте к нашему разговору Валентина Красноперова по телефону подключим. Координатора движения «Сыльные громады». Валентин часто ездит на подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей. Здравствуйте, Валентин.
Добрый вечер.
Ну вот мы говорим вот о всех проблемах, да, о таком узле, что огромное падение в 5 раз в 2014 году случилось с рынком труда. Сейчас потихоньку все восстанавливается. Вот по вашему ощущению, есть ли работа на Донбассе? И как вы объясняете вот такое противоречие, да, что огромное количество вакансий, в частности рабочих специальностей, которые люди почему-то не торопятся заполнять, находить работу?
Ну, Донбас дуже різний, завжди був. Ось, ніколи не було чимось однорідним, економічно. Десь було землеробство, десь шахти, десь машинобудування. Ось, а тим більше з війною взагалі ще поглибилась ця різниця, тому що десь взагалі немає вже довго війни, а десь на прифронті війна постійно чується, бо 3-2 кілометри від населеного пункту, добре, Світлодарська може взриватися снаряд. Тому якщо ми говоримо про такі міста, як Світлодарськ, Торецьк, Ївка і інші, там з роботою дуже все важко, тому що провисає дуже сильно сфера обслуговування. Ось торгівля не йде так активно, як вона йде, наприклад, в Слов'янську, Краматорську чи Маріуполі. Дуже повільно розвивається малий середній бізнес. Ось все існує довкола достатньо погано себе відчуваючих, особливо, до прикладу, це вугільна галузь міста Торецька, так, місто утворюючих підприємств. Наприклад, якщо такі міста, як там Слов'янськ, уявний тому приклад, він трансформується, дуже сильно розвивається сфера обслуговування, відкриваються кафе, відкриваються кав'ярні, барбершопи. Ну, просто, ну, дуже дивовижно. За 3 роки місто трансформувалося в таку достатньо такий цікавий таке місто з хорошими можливостями, плюс розвивається місце виробництво далі, личане і інші різні послуги, то на прифронті все набагато важче. Але робота, в принципі, якщо ми не говоримо на запрофронтовій території, робота є, як по всій Україні є робота сьогодні. Ось, з роботою в Україні є незначна проблема. Ось, дійсно, проблема є мотивацією суспільства, людей працювати, займатися своїм певним фахом, вдосконалюватися в фасі.
Об'ясніть, будь ласка, як ви це собі об'ясняєте? Да? Тобто чоловік проработав всю життя, допустим, на якомусь определеному заводі, производство остановилось, і він просто не знає, що робити. Це так відбувається?
Ну, чому він не знає, що робити? Людина завжди знає, що робити. Я не ставлюся до типу людей, які починають говорити, от людина не знає, що робити. Людина завжди знає, що робити, поки в неї руки, ноги, вона ходить і думає своєю головою. Вона завжди може взяти відповідальність за своє життя. Ось вона може перетрансформуватися, навіть якщо вона 20 років спрацювала. Дійсно, важче 50-60, 55 років щось чомусь фаху знайти. Але разом з тим, людина, яка має інженерну освіту, це важко з шахтарями. Це всюди було важко з шахтарями, бо шахтарство в більшості випадків це не дуже висококваліфікована праця, і людина, ну, коли виходить на іншу сферу праці, їй важкувато знайти собі роботу. Якщо людина була інженером чи там фрезерувальником, будь-ким, вона знайде в будь-якій сфері, навіть в будь-якій країні нормально собі працю і буде собі добре заробляти. Це дефіцит. Ну, в мене там в родині там батько все життя електромеханік, був Слов'янський залізнодорожний технікум закінчив. Будь ласка, він розхват. Він зараз в Слов'янському там підприємств, яке займається промисловими печами, то його постійно його просять працювати, хоча він давно на пенсії, ось, але тому що він не фахівець, але він пропрацював 20 років чи не в 10 різних підприємствах. Тому людина, в принципі, загалом може знайти фах, роботу свою, єдине, що в неї є бажання і стремління. Цим от проблема. І проблема, в першу чергу, задавали мене питання. Я вважаю, що в першу чергу проблема ментальність Сходу відрізняється від ментальності Заходу. Галичина, бачите, вона більш мобільна, вона постійно шукає себе, вона більш мобільна поїхати за кордон десь попрацювати в Америку, в Францію, в Іспанію, Португалію, в Німеччину і інші міста. То, на жаль, ця парадигма такого командно-адміністративного життя, що це тебе все вирішували, вона дуже зараз заважає Донбасу, і Донбас зараз проходить свою точку трансформації. Ось, тому що от я вивчився, наприклад, мене вивчила совєтське государство, як люблять часто казати, але не те, що совєтське государство брало людей гроші на це всі речі, то окрема історія. Не було ніякого грошей совєтського государства. Але разом з тим, людина вивчилась 20 років на когось, от вона вважає все життя, вона має ним бути. На жаль, ця ментальність, вона дуже розповсюджена на Сході. Частково на півдні, але дуже сильно на Сході. І навіть дивовижно, але війна, яка сталася, вона не стала аж надто потужним чинником мобільності суспільства на Сході. Воно знов-таки в рази менше їздить, шукає себе на роботі в інших містах.
Валентин, благодарю. Очень интересно, очень правильно, да, вот вы задели, с моей точки зрения, проблему, да, вот такую черту многих жителей. Возможно, кто-то себя узнает. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Владимир, переселенец Луганска, живу 5 километров от линии разграничения сейчас.
Очень приятно.
Ну, во-первых, сначала о службе занятости. Я в 2014 году переехал, устроил службу, как потерявший работу в Луганске. Год проплатили, работу потом не предоставили, послали, как говорится, куда подальше. Теперь, как говорится, у них отчетность хорошая. Это первый вопрос насчет службы занятости. Насчет работы дальше.
А вас не устраивали, если... да, вакансии, которые вам предлагали в центре занятости?
А, я сам каменщик, 5 километров от фронта. И переезжать ничего не оплачивают.
Понял ситуацию вашу. Так, что дальше с вами было?
Я уехал с Луганска, трусы и носки. Ну, тут жилье предложили бесплатно. Дальше едь как и шо как. Во-вторых, зарплата. Что у нас тут говорят? Посмотрите, вот кричат. Вот, я-то особенно вот эти, которые говорят вот, от фирм, что вот в Европе там что-то дороже. Прежде чем говорить, что в Европе дороже, надо сначала, чтобы они своим рабочим платили деньги, как в Европе.
Понятно, спасибо большое за звонок. Юлия, ну вот как отреагируете на вот звонки, да, такие подобные?
Ну, это скорее
тут
был
мотивировать,
крик
наверное,
души,
нужно, да.
Да, то есть это не был какой-то вопрос, то вот крик души, да, сказать, пожалуйста, на эту ситуацию, но Валентин абсолютно правильно сказал, что очень много проблем в ментальности. И объективно работа есть. Понятно, что у человека могут опускаться руки, видшиватися зневіра, да, но надо как-то себя перебарывать и искать возможности. Возможности есть.
Юлия, еще такой последний вопрос к вам. Касательно оккупированной части, неподконтрольной части, активно пользуются, так понимаю, вашим сервисом. Вот в целом по запросам, есть ли какие-то там, возможно, такие неожиданные, да, вакансии или неожиданные резюме, да? Как много людей пользуется вашим сервисом на оккупированной территории?
Ну, в целом мы анализировали Донбасский регион в целом, суммарно, да.
Просто интересно, что до интернета нет вот этой линии разграничения, да, получается?
Ну, это, да, это сейчас как бы признак нашего времени, что границы стираются и все доступно. Но если мы сравниваем, да, в процентном соотношении, то, конечно же, активность что работодателей меньше, что соискателей меньше. Но определенные подвижки есть. Увы, не могу привести пример чего-то из ряда вон выходящего со стороны запросов или соискателей, или работодателей. Все достаточно отражает общие тенденции рынка Украины и как в отраслевом срезе, так в профессиональном срезе.
Ну и там рост есть, да, определенный?
Да, определенный рост есть. Возможно, да, темпы, ну, будем честными, темпы не такие высокие, как хотелось бы. Но я думаю, что все будет к лучшему идти.
Благодарю за разговор. Надеюсь, для кого-то из наших слушателей наш разговор станет таким мотивирующим, возможно, да, какие-то варианты вы вам предложили. У нас в гостях был специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Юлия Дрожжина. Пользуйтесь сайтом HeadHunter, возможно, найдете там свою работу. Включался координатор движения «Сильні громади» Валентин Красноперов. Не переключайтесь, мы продолжаем. Спасибо большое.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш медиа-обзор.
Украинский политик Виктор Медведчук в интервью 112-му телеканалу рассказал, как в мае 2014 года он ездил в Донецк на переговоры с лидерами группировки ДНР. Он открыто говорит о том, что лидеры группировки тогда получали инструкции по звонку из Москвы и действовали в соответствии с этими инструкциями. То есть не являлись самостоятельной стороной конфликта, а просто делали то, что им говорят. Об этом пишет блогер Денис Казанский. Самое интересное, как утверждает блогер, Медведчук одновременно настаивал настаивает на том, что Украина должна вести прямые переговоры с группировками ЛДНР, что им нужно дать автономию, и тут же признает, что так называемые ЛДНР – это просто марионетки Кремля, которые по звонку могут изменить курс на 180 градусов. Оригинальная получается гражданская война, одна из сторон которой управляется из другого государства, пишет Казанский. Помощник президента России Владислав Сурков опубликовал статью, в которой сообщил, что в стране формируется государство нового типа на десятилетия вперед. За 5 лет до окончания полномочий Владимира Путина Сурков сравнивает путинизм с марксизмом. Об этом пишет русская служба BBC. По мнению политологов, статья о путинизме была написана Сурковым для одного читателя – Путина. А цель – повлиять на президента России, который не может баллотироваться на следующий срок в 2024 году. Политолог Андрей Калядин утверждает, что Сурков никогда ничего просто так не делает. По его мнению, Сурков заинтересован в сохранении у Путина статуса кво. То есть вопрос о том, как Путин может остаться у власти, если Конституция не позволяет идти на очередной срок, будет решаться уже в этом году. А по мнению политолога Аббаса Галилимова, нельзя исключать, что таким изысканным способом Сурков предлагает себя в качестве спасителя. Подробнее в статье помощник Путина объявил курс на путинизм, к чему он клонит. Политическая система Украины вступила в переходный период, который можно назвать венесуэлизацией страны. Суть его заключается в том, что жесткая вертикаль власти Петра Порошенко разваливается на глазах, а на ее место приходит система множественных центров власти, которые находятся в непримиримой борьбе друг с другом. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет Главред. По мнению эксперта, проблема не в том, что развалилась вертикаль власти Порошенко. Проблема в том, что после его ухода новый президент уже не сможет создать свою вертикаль власти взамен, как бы он ни старался. На место жесткой президентской вертикали не придет демократическое разделение властей, утверждает эксперт.
В Мариуполе прошла премьера инклюзивного театра «Кращий разум» из Кривого Рога. Это первые гастроли труппы за пределами своего города. Профессионалов в театре нет. Какую постановку они привезли в Мариуполе, как прошло выступление, знает Ирина Горбасева. Она побывала на премьере.
На сцене Мариупольского драматического театра прошел спектакль «Охота на снарка», поставленный по мотивам пьесы Льюиса Кэрролла. Необычную постановку привез из Кривого Рога инклюзивный театр «Кращий разум». Проект, в рамках которого был создан спектакль, реализован при поддержке «Шелтер Плюс» из Кривого Рога, британского центра «Раундхаус», театра «Лирик Хаммерсмит», известного своими новаторскими постановками, и канадского фонда. Активная кампания, проведенная в социальных сетях организаторами проекта, ребята рассказывали о всех своих приключениях по пути в Мариуполь, вызвала неподдельный интерес к представлению. А желание разнообразить свою культурную жизнь для жителей города, которые живо откликаются на появление новых творческих проектов, сделали свое дело. И скажу, что не пожалели. Представление было достойно большой сцены. О спектакле и своих впечатлениях рассказывают зрители.
Очень здорово, честно говоря. Ну, необычно для Мариуполя, по крайней мере. Впечатление отлично, очень круто, что на этом примере показывают, как можно людей привлекать, не оставлять их самих закрытыми по квартирам.
Прожита была каждая минута, мгновение. Интересная форма подачи, интересный вокал, интересная сценография. Знаете, спектакль заставляет тебя думать. Он очень стильный, он нужный. Это артист. Терапия для каждого из нас.
Для участницы проекта Анны Цуркан, исполнительницы небольшой роли в спектакле, гастроли стали радостным событием. Впервые у нее появилась возможность побывать в другом городе.
Я в Шелтере с 15-го года, если совсем точно. Это уже как бы наша творческая семья. Радостная. Это первая наша гастроль вот таким коллективом. Мы уже дома выступали 2 раза с этим же спектаклем, но у себя в родных стенах как бы у нас роль Прометея. Мы предвестники светлого будущего. Ну, это я так для себя ее обозначила.
Программный менеджер проекта «Кращий разум» Роман Морозов сказал, что выбор пьесы для инклюзивного театра был не случайен. И постановка, и сами гастроли стали для театральной труппы большим приключением.
Для нас это надзвичайна подія, тому що 50 людей, з яких 15 людей – люди з інвалідністю, виїхали за межі Кривого Рогу. Укрзалізниця, поселення в готель, сніданок – це вже пригода, це вже подія. головне – це, власне, включення людей з інвалідністю в суспільне, громадське, в звичайне життя. І ми говоримо про те, що творити може кожен. Життя абсурдне. Життя людей з інвалідністю абсурдне вдвічі, тому що, стикаючись з такими елементарними речами, що не можна вийти з під'їзду свого будинку. Тому Льюіс став певною нашою відповіддю в ще 150 років, коли він написав, говорили, що це нісенітниця. І от ми, як Україна, ми теж шукаємо свій шлях, свою ідентичність, свої якісь, кожен сам себе шукає.
Привезти, поселить, організовать быт і екскурсії для такого колектива стало серйозним испытанием. Как для самих учасників, так і для їх партнерів. Оказалось, що в Маріуполі не всі об'єкти доступні для людей з інвалідністю. І це проблема більшості городов страны, говорить менеджер платформи ТЮ Ксения Чепа.
Очень большая проблема, во-первых, была найти жилье для такого количества людей. Гостиницы в нашем городе, они не предусматривают поселение людей с ограниченными возможностями на колясках. То у нас коридоры маленькие, то нет номеров, и мы даже об этом не думали.
Пребывание инклюзивного театра «Краще разом» в Мариуполе не ограничилось одной театральной постановкой. Была экскурсия по городу, поездка к морю и общение с жителями города в пространстве ТЮ. Для уникального коллектива приключения на этом не закончились. Их гастроли продолжаются. Вскоре вместе с молодыми актерами поохотиться на снарка смогут и жители Киева. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
Болели глаза, и он думал о том, что которую ночь не может нормально спать. В центре по ночам стреляют. Знать бы, кто и зачем, а главное, куда. А может, лучше не знать, внезапно подумал он. Слишком много грабят защитники русского мира. Банки, магазины, частный бизнес. Причем не всех, как-то выборочно. И от этого еще страшнее. Ты больше не знаешь этот город, понятия не имеешь, как в нем жить и чего от него ожидать. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
Россия разместила крылатые ракеты в местах, о которых ранее не сообщала. Об этом со ссылкой на западные разведывательные источники сообщает немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». По этим данным, ракетные дивизионы расположены в Северной Осетии, вблизи Моздока и вблизи города Шуя в Подмосковье. В публикации уточняется, что ракеты могут быть оснащены как конвенциональными, так и ядерными боеголовками. Кроме того, имея радиус действия более 2000 километров, ракеты с мест нынешней дислокации могут достичь целей в Восточной и Северной Европе, утверждает автор статьи. Российская сторона заявляет, что дальность полета крылатых ракет 9М729 не превышает 480 километров. Посольство Украины в Италии назвало сообщение об открытии так называемого представительства группировки ДНР в Вероне антиукраинской провокацией местных пророссийских сил. Посольство осуждает любые попытки продвижения группировок в Италии и отмечает, что это неприемлемо для страны-члена Европейского Союза. Ведомстве также отмечают, что Пальмарино Адзекателли, который возглавил так называемое представительство в Вероне, ранее активно выступал за независимость итальянского региона Венето, а потом переквалифицировался в промоутера контактов с временно оккупированным Донбассом. Итальянская сторона ситуацию пока не комментировала. Луганский национальный аграрный университет будет проводить набор абитуриентов на 2019-2020 учебный год в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Напомню, ЛНАУ – единственный из 7 вузов Луганщины, который находится за пределами области. Он был эвакуирован в 2014 году из Луганска в Харьков. Бывший председатель обладминистрации Юрий Горбус ранее поручил поэтапно вернуть вуз в область. Планируется, что с 1 сентября Луганский аграрный университет разместится в Старобельске. По инициативе руководства университета у студентов, которые поступили в вуз в период с 2014 по 2018 год, будет выбор. Они смогут или продолжить обучение в Харькове, или перебраться вместе с университетом на Луганщину. По прогнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, в Луганской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На Донеччине ожидается пасмурная погода. По всей территории области пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Друзья, для всех, кто сейчас нас смотрит в YouTube или слушает по радио, прямо сейчас, после окончания нашей программы в 18.00 по Киеву, украинская редакция «Радио Свобода» запускает новый мультимедийный проект под названием «Ньюзрум». Заходите на YouTube-канал Украинской службы «Радио Свобода». Мы покажем сложное и важное в доступной современной форме. Благодаря интерактиву зрители будут вовлечены в происходящее в прямом эфире. Итак, с сегодняшнего дня, понедельника, 11 февраля, по будням в 18.00 в прямом эфире программа «Ньюзрум» на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. А мы с вами прощаемся. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш в интернете. Украинская, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии», нас найдете. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».